Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
$100 миллионов. Такова стоимость новых игроков для петербургского «Зенита». Нужны ли российским командам такие дорогостоящие футболисты? В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, начинает работу предвыборный съезд Демократической партии США. Увеличит ли он число избирателей Барака Обамы? Продолжается дискуссия о составе комиссии по правам человека при президенте России. Почему общественные деятели не могут договориться между собой? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сразу на нескольких промышленных предприятиях Свердловской области сложилась напряженная обстановка. 15 работников шахты «Красная шапочка» в Североуральске начали забастовку, требуя отменить скользящий график работы и повысить зарплату. Шахты и предприятия, к которому она относится, входят в концерн «Русал», который в конце августа принял решение свернуть некоторые производства в регионе. Еще один завод «Русала» в Краснотурьинске оказался под угрозой закрытия. Голодовку против соответствующих планов менеджмента концерна Олега Дерипаски объявили местные депутаты. Из Екатеринбурга репортаж корреспондента «Радио Свободы» Екатерины Петровой.
Вечером 3 сентября из шахты не стали подниматься работники СУБРа, североуральского добывающего предприятия. Они требуют повышения заработной платы и отмены скользящего графика, рассказал глава объединения первичной организации независимого профсоюза горняков СУБРа Валерий Золотарев.
Когда человек его право нарушает, он выражает свое несогласие. В этом случае это несогласие с приказом о переводе на скользящий график работы. Они, значит, обратились в прокуратуру города Североуральска, прокурор, вместо того, чтобы вынести представление об устранении нарушения законодательства, обратился в Североуральский городской суд. Североуральский городской суд, в свою очередь, ответил, что, ребята, вот то, что с вами происходит, это коллективный трудовой спор, и отказался, по сути, рассматривать их заявление. Ну и работникам ничего не оставалось, нежели взять и остаться в шахте, потому что, ну, все-таки они не согласны с тем графиком, который предложил работодатель. Кроме этого, сейчас они уже выдвинули требование увеличения заработной платы в 2 раза. Она составляет реально 16 тысяч рублей.
Золотарев отметил, что 2 года назад работников СУБРа перевели на работу на аутсорсинге, и в итоге они потеряли выслугу лет. В это же время в «Русале», который является управляющей компанией СУБРа, назвали забастовку незаконной. Об этом заявил представитель структуры на Урале Роман Лукичев.
Компания подтверждает, что 14 сотрудников остались 3 сентября в шахте «Красная шапочка», отказавшись подниматься на поверхность. Действия данной группы людей абсолютно незаконны. Шахта является объектом повышенной опасности, нахождение в ней без специальных нарядов категорически не допускается. Кроме того, данная акция незаконна, потому что закон обязывает работников заранее предупреждать работодателя о проведении любой забастовки, также согласовывать ее проведение, но ничего этого сделано не было. Тем не менее, компания готова вступить в переговоры с членами независимого профсоюза горняков, участвующего в данном мероприятии, но в рамках законодательства только на поверхности. Пока никаких официальных требований от профсоюзов компании нет.
Ну а в Краснотурьинске, где в минувшие выходные прошли 2 митинга в защиту Богословского завода по производству алюминия, продолжают голодать 3 депутата местной думы. Как рассказал один из них, Ильдус Хакимов, закрытие базы по цепочке может привести к остановке и других производств на Урале, того же СУБРа в Североуральске, ведь сырье оттуда идет на баз. По словам Хакимова, «Русал» брал на себя обязанности по модернизации производства в Краснотурьинске.
Когда «Русал» подписывал соглашение в декабре месяце, я читаю дословно пункт 4, где говорится, АК «Русал» до 1 января 2016 года обеспечит модернизацию Богословского алюминиевого завода и достижение современных технологических параметров, в том числе параметров энергоэффективности. Это соглашение обязывает «Русал» делать модернизацию. Соглашение подписано, и после этого ничего не делалось, а только закрывались электролизные ванны. И мы сейчас уже увидели ситуацию, что завод будет закрываться, что вы ни говорили. Во всяком случае, в планах «Русала» завод закрывать. Когда сегодня обманывают нас, что все будет хорошо, и вот когда-то они что-то начнут делать, это все неправда. Поскольку аналитика, которую мы проводим, говорит о том, что «Русалу» этот завод не нужен.
Хакимов отметил, что пока акцию протеста депутаты сворачивать не собираются. В «Русале» обещают, что люди без работы не останутся и от своих планов в отношении базы пока отказываться не хотят. В областном правительстве говорят, что держат ситуацию на контроле и продолжают переговоры. Добавлю, что многие эксперты видят за происходящим на севере Урала обычное противостояние 2 крупных промышленников – Олега Дерипаски и Виктора Виксельберга, структурой которого владеют энергетическими мощностями, поставляющими электричество электричество на заводы «Русала». Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В 2008 году Олег Дерипаска уже был в центре подобной истории, когда на акции протеста вышли жители города Пикалево Ленинградской области. Там были остановлены три градообразующих предприятия, одно из которых принадлежало «Русалу». Многим еще памятна выволочка, публично устроенная Дерипаске тогдашним премьер-министром страны Владимиром Путиным. Сейчас проблемы у Дерипаски возникают не только в Свердловской области, но и в других российских регионах. Эксперты заговорили о закате его промышленной империи. Насколько это верно? Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В социальной напряженности, которая сегодня возникла в Свердловской области, нет вины Олега Дерипаски и его менеджмента, считает политолог Евгений Минченко.
Можно говорить о серьезных проблемах в российской экономике, потому что та ситуация, которая сегодня сложилась в энергетике, она как раз и создает очень серьезные сложности для всего реального сектора. И просто у Дерипаски это первая история. Да? Плюс там, конечно же, есть политический фактор, в частности, в истории с Шубром, потому что там нет объективных причин для протестов, там уже это политическая история. Проблемы могут возникнуть и у других представителей реального сектора, в том числе у представителей металлургии, не только цветной, но и черной.
Олегу Дерипаске вообще не везет с градообразующими предприятиями. В 2008 году на акции протеста выходили жители города Пикалево Ленинградской области. Одно из расположенных там предприятий принадлежит также компании «Русал». Многочисленные конфликты вызывает и деятельность Дерипаски в Сибири. Главный редактор иркутской газеты «День Сибири» Михаил Кулехов – автор нескольких журналистских расследований на эту тему. Принадлежащие Олегу Дерипаске иркутский и братский алюминиевые заводы являются крупнейшими градообразующими предприятиями региона, отмечает Михаил Кулехов.
Дерипаска – это проблема. Еще одно предприятие, которое тоже принадлежало Дерипаске, сейчас уже не принадлежит, это Байкальский СВК. Там были проблемы непрерывные, односторонний отказ Китая от приобретения целлюлозы, и БЦВК просто остановился, он был просто брошен. Дерипаска весь прошлый год из Иркутска не выводился. Он приезжал минимум раз пять, рассказывал, какие у него планы и прогнозы. Оказывается, у «Русала» на складах скопилось более 8 миллионов тонн алюминия непроданного. А это, между прочим, 2 года работы всех заводов «Русала» вместе взятых. Это вполне естественно, потому что все алюминиевые заводы «Русала» были ориентированы на сбыт в Китай, а Китай сейчас создал свою алюминиевую промышленность. Сейчас Китай в 3 раза выплавляет алюминия больше в Российской Федерации в целом. «Русаловские» Дерипаски на алюминии становится больше не нужно. Вот. И поэтому, значит, заводы начинают закрываться. Вопросы стоят с иркутскими и братскими алюминиевыми заводами. Они еще пока не объявлены, что будут закрываться, но тем не менее, ситуация там тоже на грани точки завершения. И это касается, в принципе, всей империи Дерипаски. Что это такое? Дерипасовская вся система – это энергетика, это алюминиевые заводы, почти все, кроме нескольких маленьких заводов, типа Волховского, глиноземный, вот этот рудник в Свердловской области. Это, собственно, один из немногих источников бокситов в Российской Федерации. У нас вот проблема с бокситами. И это автомобильный сектор, Горьковский автомобильный завод, завод ПАС и завод УАЗ. Это тоже компания «Русавто», которая тоже принадлежит Дерипаске, базовому элементу. Ну, есть еще банковские структуры. Сейчас ситуация такая. Автомобильный «Русавто» весь на грани банкротства. Там десятки миллиардов рублей ежегодной дотации из федерального бюджета. Только за счет этого он еще как-то живет. С алюминиевые заводы на грани остановки, вот в Свердловской области уже останавливаются. И иркутские, и братские заводы пока работают. На Иркутском алюминиевом заводе профсоюз практически ликвидирован. Попытки создавать независимый профсоюз вызвали очень жесткое и немедленное реагирование службы безопасности. Проблема у Российской Федерации серьезно для алюминиевой промышленности. И традиционно очень много десятилетий сырье покупали в Африке, в Гвинее, в Нигерии, в Тунисе. Вот сейчас, уже 3 или 4 года, в нью-йоркских судах рассматриваются иски Гвинеи и Нигерии к базовому элементу о том, что базовый элемент незаконно, неправильно купил у них эти рудники. Что-то они уже обсудили. Ну, там поэтапная такая идет. Сейчас Дерипаска объявляет, что у него новая программа, что он будет напрямую продавать электроэнергию Китаю.
Здесь надо уточнить, что в Иркутской области он контролирует еще и энергетические активы. Какие?
Да, в Иркутской области и в Красноярском крае. Красноярскую ГЭС. В Иркутской области все, что Иркутская энергия. В Красноярском крае это действующая Красноярская, аварийная Саяно-Шушенская и строящаяся Богучанская ГЭС. И именно напрямую этот энергоресурс Дерипаска хочет продавать в Китай. Это требует строительства огромной протяженности линии электропередач. А со строительством Богучанской ГЭС масса проблем. При строительстве Богучанской ГЭС там идет сейчас выжигание деревень, насильственное массовое выселение. из зоны затопления. Заявление в законодательное собрание Иркутской области. Валерий Лукин этим занимается, омбудсмен, полномоченный по правам человека. Правительство и законодательное собрание Иркутской области не дает однозначного согласия на свое участие, а зона затопления в основном идет как раз по территории Иркутской области. Тем не менее, строительство идет, его форсирует, его пытается быстрее закончить.
Михаил Кулехов убежден, что если Братский и Иркутский алюминиевые заводы завтра вдруг закроются, это будет покруче Пикалёва и Краснотурьинска. И без того, два года назад два крупных промышленных центра Восточной Сибири на прямых выборах избрали своими мэрами кандидатов от КПРФ. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станут ли выступления рабочих алюминиевой империи Олега Дерипаски началом новой волны социального протеста? Об этом беседуем с экономистом Павлом Кудюкиным, политиком Виктором Тюлькиным и профсоюзным лидером Иваном Махнычуком.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» вторник, 4 сентября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» потратил на покупку двух новых игроков «Халка» и «Акселя Витцеля» по сообщениям средств массовой информации около 100 миллионов долларов. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Бразильский нападающий Жованилдо Виейра ди Сауза, более известный как «Халк», и бельгийский полузащитник «Аксель Витцель» стали игроками петербургского «Зенита» поздно вечером 3 сентября, перед самым закрытием трансферного окна в российской премьер-лиге. В ночь с 3 на 4 сентября «Зенит» направил в УЕФА список своих футболистов, которые будут участвовать в розыгрыше. Сделка совершилась очень быстро. Несколькими часами раньше СМИ еще сообщали о том, что «Зенит» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» покупку «Нани». Речь шла о 30 миллионах евро. Но в результате все кончилось подписанием пятилетних контрактов с бразильским игроком «Халком» и бельгийцем «Акселем Витцелем». Каждый контракт обошелся в 40 миллионов евро. Эту цифру уже подтвердил президент клуба «Зенит» Александр Дюков. Приобретение новых игроков подтверждает и глава пресс-службы «Зенита» Евгений Гусев.
Футбольный клуб «Зенит» договорился с двумя футболистами о новых контрактах. Наш клуб пополнил известный бразильский нападающий «Халк», который выступал до этого времени в футбольном клубе «Порто», а также защитник из Бельгии Аксель Витцель, который представлял «Бенфику». Это находится в расположении своих сборных. После того, как они закончат выступление, мы ждем их в расположении нашей команды. «Халк» будет играть в «Зените» под 29-м номером, а «Витцелю» достался 28-й номер.
Пресс-служба клуба отказывается комментировать стоимость новых игроков, зато на сайте «Зенита» появилось объяснение для болельщиков президента клуба Александра Дюкова. «Для того, чтобы достичь высоких целей, нам требовалось качественное усиление. Приобретения сделаны на очень выгодных условиях. Выплаты в 40 миллионов евро растянутся на 3 года, и увеличение бюджета в клубе в настоящее время не требуется. И «Халк» и «Витцель» полностью соответствуют амбициям «Зенита» как на европейском арене, так и во внутреннем чемпионате. В футболе вообще, а в российском футболе особенно, сделки очень непрозрачные, и точные цифры узнать сложно, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Даже если взять вот эту цифру 40 и 40, то это очень дорого для игроков такого уровня. Но обычно за эти деньги приобретают самых выдающихся звезд. Эти игроки к таковым явно не относятся, но в России довольно тяжелые условия, и чтобы приобрести игрока, надо платить за него больше. Дело в том, что и сам игрок получает определенное отчисление от той суммы, за которую он продается из одного клуба в другой. Россия – это не Испания. Мы играем и в снег, и в мороз минус 15. И в целом считается страной не самым лучшим не только природным климатом, но и в плане безопасности и так далее.
Другой вопрос, по мнению Андрея Заостровцева, является ли покупка новых игроков большим общественным благом?
Это что? Здравоохранение, образование. Покупаются они ради фанфаронства, чтобы как-то «Зенит» продержался в Лиге чемпионов чуть дольше, чем он продержится без них. Такие чисто престижные расходы. Можно, конечно, говорить, что это все «Газпром», но «Газпром» ведь, во-первых, государственная фирма, большая часть акций в собственности государства. Во-вторых, естественно, чаще всего вот эти суммы входят вот в эти непрофильные огромные издержки «Газпрома», которые, мы видим, перекладываются на потребителей, тарифы на газ растут быстрее гораздо, чем инфляция. Все ничего не подозревающие какие-нибудь бабушки, старушки, пенсионерки, они тоже оплачивают покупки «Халка» и «Витцеля». На все общество возлагается какой-то налог вот на покупку этих игроков ради того, чтобы «Зенит» вылетел не в 1/8, скажем, а в 1/4.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Покупка клубом «Зенит», точнее владельцем «Зенита», компании «Газпром» очередных дорогостоящих игроков получила в Петербурге общественный резонанс еще и потому, что в городе затягивается строительство стадиона для клуба. Планировалось, что «Зенит-арена» будет возведена на Крестовском острове, в том числе и на средства «Газпрома». Однако компания впоследствии вышла из этого проекта, и расходы целиком упали на городской бюджет. Стоимость строительства, тянущегося уже 5 лет, по разным причинам многократно возросла. И только что побывавший на объекте премьер-министр России Дмитрий Медведев остался недоволен ходом работ. Вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский заявил, что город планирует провести конкурс на выбор нового генерального подрядчика строительства. А это, как полагают эксперты, еще больше удорожит и затянет сдачу стадиона в эксплуатацию. Я беседую с депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борисом Вишневским.
В 2004 году было принято постановление городского правительства о строительстве стадиона на Крестовском острове. На месте ранее существовавшего, кстати, исторического памятника стадиона имени Кирова. И там было черным по белому написано: принять к сведению, что стадион будет строиться на средства «Газпрома». Через 2 года «Газпром» отказался финансировать проект, заявив, что компания «Газпромнефть» перерегистрировалась в Петербурге, что она платит тут налоги, и, дескать, вот мы платим налоги, а вы строите стадион на бюджетные деньги. И питерское правительство это проглотило. Вот хочется напомнить господину Миллеру, что налоги у нас платятся не по договоренности, и что уплата налогов – это обязанность любой компании, а не спонсорская услуга. Это не благотворительность. Стоимость строительства все время повышалась. Все начиналось с суммы 6,7 миллиарда рублей. По тогдашнему курсу где-то было 250 миллионов долларов. Потом стало 13, потом стало 23, потом стало 33. Вот этим летом тот подрядчик, которого сейчас хотят менять, уже называл сумму в 44. Вчера я услышал уже 46. В общем, еще немножко, это будет второй Уэмбли в Лондоне, который обошелся в 1,9 миллиарда долларов. Считается самым дорогим стадионом в мире. При этом, вот если посмотреть на сопоставимые вещи, скажем, стадион в Мюнхене, Альянс-Арена, это у Баварии, он обошелся где-то в 470 миллионов долларов. Стадион в Донецке у клуба «Шахтер», который тоже сопоставим вполне по характеристикам, и где стоимость рабочей силы и стройматериалов близка к нашей, обошелся вообще в 400 миллионов долларов. А у нас вот сейчас 1,1 миллиарда, и вполне может вырасти как минимум до 1,5. То есть одно посадочное место в Европе, норма это 3000 евро, у нас сейчас 12, может вырасти до 16. И вот такие цифры, которые показывают, что просто, на мой взгляд, идет речь о воровстве и коррупции безудержной.
«Газпром» покупает дорогостоящих игроков. Вот мы знаем о новой сделке на 100 миллионов долларов. Стадион строит для «Зенита» и учитывает при этом пожелания клуба. Вам известно, как организованы отношения вот в этом треугольнике спортивный клуб, люди, которые строят стадион, и «Газпром»?
Вот формально вообще подрядчика сейчас выбирают питерские власти. Они выбирали вот эту компанию «Инштрансстрой», это из холдинга Олега Дерипаски. Клуб, он участвует в обсуждении проектных решений по стадиону, а «Газпром» занимается только тем, что требует, чтобы стадион бы назвали его именем, при этом не вкладывая ни копейки. Опять же, знаете, европейская практика такова, что стадионы для серьезных клубов строят компании, которым эти клубы принадлежат. Или они строятся частично или полностью за спонсорские деньги, и тогда спонсор просит, чтобы стадион бы назвали бы его именем. Вот как в Мюнхене. Но это произошло. Но нигде не бывает такого, чтобы стадион для крупного какого-то клуба был построен на муниципальные деньги. В Петербурге собираются сделать именно это. И, да, и еще «Газпром», естественно, как владелец клуба, финансирует покупку игроков. Вчера договорились, что средства на покупку этих игроков будут взяты там из будущих поступлений от Лиги чемпионов. Но мне, насколько известно, все-таки за выступление в Лиге чемпионов клубу платят значительно меньшие суммы. На них игроков такого уровня за такие деньги не приобретешь.
Передо мной лежит интервью Игоря Панкина. Это генеральный директор компании «Трансстрой», которая пока еще формально генеральный подрядчик строительства «Зенит-арены», и которая, очевидно, распростится с этими обязанностями, но хочет остаться в этом проекте. Вы упомянули о том, что это структура Олега Дерипаски. А Олег Дерипаска испытывает сейчас некоторые сложности по целому спектру проблем. Вы связываете как-то то, что вот эту аффилированную с бизнесом Олега Дерипаски компанию сейчас хотят отодвинуть от строительства стадиона?
Знаете, это возможный вариант, хотя скорее, наверное, все-таки дело в том, что стройка, по сути дела, заморожена. «Газпром» публично заявляет, что он собирается потратить 60 миллиардов рублей на строительство еще одного небоскреба. У них не получилось на Охте, теперь они собираются строить его в Лахте. Вот я не далее, как в пятницу, участвовал в публичных слушаниях по проекту планировки этой территории. Мало того, что те деньги, которые «Газпром» собирается выбросить на этот небоскреб, вообще говоря, они получены от продажи природных ресурсов, которые по Конституции являются общественным достоянием, так еще и все дороги, мосты, развязки, необходимые для транспортного обеспечения этой территории, должен будет построить город за счет бюджета, то есть за счет налогоплательщиков. Уже как депутат законодательного собрания буду категорически выступать за то, чтобы в этом проекте город ничего не тратил. Если «Газпром» желает для себя построить небоскреб, то пусть он оплачивает все расходы, которые будут связаны с этим кварталом.
Законодательное собрание имеет какую-то возможность вмешаться или контролировать в процесс строительства «Зенит-арены»?
Нет, естественно, имеет. Я планирую обратиться в контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга. У нас есть такой орган специальный, он контролирует, как расходуются бюджетные средства. По моей информации, где-то около 18 миллиардов рублей уже израсходовано, а строительство не видно конца. Мне хотелось бы понять, насколько эффективно они потрачены. При утверждении бюджета на следующий год, я думаю, что нам принесут какие-то предложения по финансированию этого проекта. Я буду требовать обоснований, если я их не увижу, я буду требовать, чтобы эти средства бы не утверждались. Мы будем сейчас инициировать специальные уже слушания в законодательном собрании на эту тему. И, правда, я подозреваю, что парламентское большинство в лице «Единой России», ЛДПР и еще, значит, парочки перекупленных депутатов, оно может получить команду и просто продавить все необходимые решения. Ну, просто так мы сделать этого не позволим.
О строительстве стадиона «Зенит-арена» говорил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 сентября, и вот главные темы второй половины этого часа. В штате Северная Каролина начинает работу предвыборный съезд Демократической партии США. Продолжается дискуссия о составе комиссии по правам человека при президенте России. В Киеве впервые вручается литературная премия «Метафора». Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Знает ли Павел Астахов о Джессике Лонг?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. Кремль заставил осетинские власти замолчать.
В блогах «Свободы».
Андрей Звезденков и Светлана Штаркова. Если тебе нужно мое место, возьми мою инвалидность.
Свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Власти Москвы не согласовали маршрут оппозиционной акции «Марш миллионов», намеченный на 15 сентября. В заявке оппозиционеров указывалось, что они рассчитывают пройти в этот день от Белорусского вокзала по Тверской улице до Боровицких ворот. Районный суд Ивановской области сегодня отказал в условно-досрочном освобождении предпринимателю Алексею Козлову, осужденному на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Правозащитники, не вошедшие в список кандидатов в состав президентского совета по правам человека, возглавляемого Михаилом Федотовым, создадут альтернативную организацию. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Новый глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сегодня выразил озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии на встрече в Дамаске с президентом Башаром Асадом. В Афганистане более 20 человек погибли в результате теракта, предположительно осуществленного смертником на похоронах восточной провинции Нангархар. В Южноафриканской республике около 20 шахтеров участвовали сегодня в шествии на платиновом руднике «Марикана», принадлежащем компании «Лонмин», Они призывали своих коллег не выходить на работу, продолжая забастовку. Протестная акция горняков, требующих примерно в 3 раза повысить им зарплату, началась 10 августа. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила озабоченность в связи с арестами в Белоруссии администраторов оппозиционных интернет-сайтов. В Чечне возбуждено уголовное дело по факту избиения футболиста клуба «Краснодар» Спартака Гагнеева, произошедшего около 9 месяцев назад. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 4 сентября. Продолжается дискуссия о составе комиссии по правам человека при президенте России. Глава этого президентского совета Михаил Федотов считает правильным решение общественных деятелей, которые не вошли в новый список кандидатов в эту общественную организацию, создать альтернативную структуру. О том, что она будет создана, заявил сегодня директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. На темой работала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил, что собирается держать голодовку до тех пор, пока его требования не будут выполнены. Брод требует повторных выборов в президентский совет по правам человека. По его словам, процедура отбора прошла подло, грязно и бесчестно. Брод обвинил известных правозащитников, членов президентского совета в субъективизме и вкусовщине.
Исходили из каких-то своих домыслов, личной неприязни, возможно, а может быть даже и единственным критерием была точка зрения Светланы Ганушкиной. Мой коллега по общественной палате Георгий Федоров совсем недавно направил запрос относительно так называемых справок, которые Светлана Ганушкина выдает беженцам и вынужденным переселенцам, подписывается как член Совета при президенте Российской Федерации, и в этой справке пытается дать все полномочия для этих людей. Так вот, в ответе, который поступил Георгию Федорову из Генеральной прокуратуры, говорится, что некоторые из этих людей, за которых встает горой член президентского совета Ганушкина, были осуждены по разным статьям Уголовного кодекса: незаконное пересечение границы, незаконное приобретение, хранение, перевозка наркосредств. Региональная общественная организация «Гражданское содействие» выдает неустановленным лицам справки, имеющие форму официального документа. И руководителю региональной общественной организации «Гражданское содействие» Светлане Ганушкиной было объявлено официальное предостережение. Вот она является членом Совета по правам человека при президенте, и на ее мнение было основополагающее вынесение мне вот этого необоснованного, оскорбительного для меня приговора.
Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина в интервью «Радио Свобода» сказала, что уже вышла из президентского Совета по правам человека, и обвинения Брода считает надуманными.
Мы выдаем справки о том, что с их слов мы записали такую-то историю. Это для миграционной службы, потому что мы проводим интервью. В интервью участвует переводчик, чего часто не бывает у миграционной службы. И это, собственно, помощь миграционной службе. Понятно, что вопрос проверки не на нас, что мы не имеем доступа ни к каким базам. Было пару раз, когда с нашими справками останавливали людей, совершивших преступление. Или, например, один совершил кражу, потерял эту справочку нашу. И в таком случае к нам пришли сотрудники милиции, и мы с готовностью дали им информацию, которую без этой справки они бы не получили. То, о чем говорит Брод, доказательства были названы 6 имен людей, которые якобы получили справки, а при этом совершили преступление. Ну, во-первых, эти 6 имен принадлежат 3 людям, потому что у людей имелись документы и на одно имя, и на другое. В одном случае преступление в этом и состояло. Во втором случае человек скрыл, что он был судим. Мы этого не можем с вами проверить. А третий случай к нам отношения не имел, мы такой справки не выдавали. Это вот 3 случая из 2500 принятых нами людей. Какие доказательства есть у самого Брода или у Федорова, для меня остается вопросом. То, что сейчас это возникло, когда Брод объявил голодовку, потому что его не взяли в совет на мое место после своего ухода, это выглядит как смешная детская месть, чего он не мстит. Я ни к этому не имею никакого отношения.
Отвергнутые Советом по правам человека кандидаты намерены обжаловать в суде решение рабочей группы президентского совета. Об этом заявил один из них, глава общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Международные новости. В городе Шарлотт в штате Северная Каролина начинает работу Национальный съезд Демократической партии США, делегаты которого, как ожидается, подтвердят номинацию действующего главы государства Барака Обамы в борьбе на президентских выборах. В Шарлотте работает специальный корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова.
Сегодняшний день, первый официальный день съезда, начнется с выступления Дебби Вассерман-Шульц, она председатель Национального демократического комитета США. Церемония открытия будет включать в себя молебен, который проведет митрополит Николас и епископ греческой церкви Детройта. Певица и актриса Эмбер Рейли споет гимн США. На сцене будут появляться лидеры общественных правозащитных движений, ряд политиков выступит, среди которых мэры городов, губернаторы штатов, конгрессмены, сенаторы. С видеозаявлением выступит президент Джимми Картер. Кульминацией первого дня, конечно, станет выступление с первой леди Мишель Обамы и выступление мэра города Сан-Антонио, Техас, Хулиан Кастро. Это первый в истории демократических съездов США, когда представитель латиноамериканской этнической группы выступает с ключевым докладом.
Будет представлена новая политическая программа демократической партии. Этот документ уже готов, или он будет только обсуждаться, или он будет как бы представлен, на этом работа над ним завершится?
В общем-то, документ сегодня уже выпущен. Основные положения сводятся к тому, что большая часть предпочтений политических и социальных сконцентрирована на экономике. Платформа называется «Продвигая Америку вперед». Очень большая доля этого отводится экономическим реформам, возрождению экономики, поддержанию доступной медицины для всех слоев населения.
Демократическая партия выбрала местом проведения своего национального съезда город Шарлотт в Северной Каролине. Что он собой представляет?
Очень развитый финансовый центр. Здесь находятся крупнейшие американские компании, такие как финансовые компании и электрические компании, как штаб-квартира, главный офис банков Америка. Это считается вторым по величине финансовым центром США после Уолл-стрит. Сам город Шарлотт очень индустриальный, он известен вот этим своим конвеншн-центр, который один из крупнейших в США. Через него, даже через здание вот этого центра, проходят трамвайные пути, очень современные. Сегодняшние события и завтрашние события будут проходить в арене, которая принадлежит Warner Cable. И это огромное закрытое здание, помещение. Насчет главного дня, четверга, решение еще пока не принято, потому что метеорологи обещают дождь. Около 70 тысяч зрителей ожидается на выступлении Обамы. Это должно произойти на огромном стадионе, который принадлежит Банк оф Америка.
Из города Шарлотт, штат Северная Каролина, специальный корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова. Как американские эксперты оценивают перспективы предвыборного съезда Демократической партии? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Александр Сиротин.
Насколько выигрышно для демократов проводить свой съезд вторыми, после республиканцев? На этот вопрос ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Можно воспользоваться ошибками, допущенными на съезде соперников, и построить на этом критику. С другой стороны, на республиканском съезде было много новых, достаточно харизматичных лидеров, которые предлагали новый курс, тогда как на съезде демократов будут те, кто правит страной 4 года, и они выступят за продолжение курса президента Обамы. Центральной фигурой съезда Демократической партии будет экс-президент Билл Клинтон. Ему поручено официально объявить о номинации Обамы на второй президентский срок. Клинтона любят демократы. Он популярен и среди независимых избирателей, и даже среди республиканских. Он был президентом, когда экономика страны была на подъеме, и поэтому многие связывают годы процветания именно с ним. Считают, что он был хорошим президентом, прослужившим 2 срока. У Билла Клинтона есть качества, какими не обладает Барак Обама. Клинтон находит общий язык с белым рабочим классом. Он вырос в не очень благополучной семье в американской глубинке, и это его сближает с большинством большинством американцев. Хотя я бы не сказал, что Клинтон тот человек, который всегда говорит правду. В политических кругах задаются вопросом, почему госсекретарь Хиллари Клинтон так составила расписание своей работы, что не сможет присутствовать на съезде своей партии. Она в это время посетит с рабочим визитом ряд стран, включая Россию. Я полагаю, демократы считают внешнюю политику администрации Обамы очень успешной. Именно это, как я ожидаю, станет одной из главных тем предстоящего съезда. Отсутствие госсекретаря Белый дом объяснит необходимостью обеспечить непрерывность внешнеполитической работы на высоком уровне. Партия представит администрацию сильной, но не безрассудной в своей внешней политике. Как повлияют оба съезда демократов и республиканцев на мнение избирателей? Я думаю, что влияние съезда будет меньшим у демократов, потому что Обама – действующий президент. Америка следит за его делами 4 года и составила мнение о нем, как о президенте. Их мнение вряд ли изменится под влиянием речей его сторонников на съезде. Для республиканцев съезд играл более решающую роль, поскольку до сих пор многие американцы не имеют твердого мнения относительно Ромни. Тем не менее, я не исключаю, что Ромни может победить на выборах 6 ноября с минимальным преимуществом, а может и с большим отрывом, равным тому, с каким выиграл Обама в 2008 году. Потому что, как мне кажется, американцы разочарованы в нынешней администрации и готовы избрать другого президента. В то же время американцы не уверены, что Ромни будет лучше Обамы. Вопрос не в том, заслуживает ли Обама избрания на второй срок. Вопрос теперь в том, насколько безопасно поменять нынешнего президента на другого, такого как Ромни. Если в ближайшие 2 месяца американцы убедятся, что это безопасно, то, думаю, Ромни победит внушительным большинством. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Александр Сиротин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных публикациях в прессе. Эта рубрика сегодня продолжает уже начатую тему. Международная печать 4 сентября много пишет о съезде Демократической партии США. Неожиданно выяснилось, что одним из важнейших козырей, которые, как рассчитывают демократы, позволят президенту Обаме победить на выборах своего соперника, стало участие в кампании бывшего президента Билла Клинтона, влиятельного лидера Демократической партии. До этого он находился с Обамой в очень непростых отношениях. О публикациях в американской печати, посвященных этим отношениям, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Сразу 2 издания публикуют пространные материалы об истории взаимоотношений Барака Обамы и Билла Клинтона. Это статья «Давайте будем друзьями» вашингтонского корреспондента «Нью-Йоркера» Райана Лизы и статья журналиста Washington Post Дэвида Мараниса. В обеих повествуется о том, как Обама и Клинтон преодолевают сильнейший раскол между ними, возникший во времена прошлой избирательной кампании, когда Обама выиграл у супруги Клинтона и Хиллари внутрипартийные праймерис и стал кандидатом от демократов на выборах 2008 года, который впоследствии и выиграл. Маранис сравнивает характеры двух президентов. Цитата. «Вражда той кампании была усилена диаметрально противоположными особенностями личности. 42-44 президенты, разделенные возрастной разницей в 15 лет, были названы материей и антиматерией, пламенем и льдом. Сравнивая их политические карьеры, Маранис отмечает, что Клинтон мог счесть Обаму выскочкой. Райан Лиза приводит в «Нью-Йоркере» со ссылкой на цепочку источников слова, якобы сказанные Клинтоном ветерану Демократической партии Теду Кеннеди. Несколько лет назад этот парень носил бы наши сумки. В 2000 году сам Клинтон чуть не пустил под откос политическую карьеру нынешнего президента, поддержав на праймерис демократов соперника Обамы, и после поражения Обама размышлял, не уйти ли из политики. Журналисты приводят множество примеров ожесточенной полемики между Обамой и Клинтоном в ходе кампании 2008 года. Как отмечает Райан Лиза, Обама предстал в качестве лидера антиклинтоновского крыла в Демократической партии, и Клинтону было очень трудно пережить поражение его супруги на партийных праймерис. Однако назначение Хиллари Клинтон госсекретарем в администрации Обамы существенно смягчило накал страстей. Поворот же в отношениях, как пишут журналисты, начал происходить после выборов в Конгресс США 2010 года, очень тяжелых для демократов. В декабре того года Клинтон посетил Белый дом. Их встреча с Обамой в овальном кабинете продолжалась 70 минут, после чего бывший президент помог действующему президенту усмирить волнение в Демократической партии. И, наконец, как рассказывает Райан Лиза, прошлым летом, после предварительных переговоров партийных консультантов о том, что Клинтону хорошо было бы принять участие в кампании Обамы 2012 года, 44-й президент позвонил 42-му и предложил ему сыграть в гольф. Игра состоялась 24 сентября 2011 года на базе ВВС «Эндрюс», и с тех пор Клинтон стал видным членом кампании по переизбранию Обамы. 11 ноября члены штаба Обамы посетили офис Клинтона, чтобы выслушать его мнение о предстоящей кампании. Они обращались с ним как с политическим гением, кем он и является, и это ему очень понравилось, приводит Моранис мнение одного из помощников. Тогда Клинтон дал ключевой совет, как вести кампанию против Ромни. Тут необходимо подчеркнуть, что главный вопрос нынешних выборов в США – это вопрос о состоянии экономики. Вот что говорит политический аналитик Чарли Кук.
Для президента Обамы основная задача – убедить людей, что следующие 4 года, если он будет переизбран, будут лучше, чем последние 4 года. Очевидно, страна прошла через тяжелые времена, и ему нужно восстановить в лозунге «надежды и перемены» ту часть, которая касается надежды. В этих выборах нет вопросов второстепенной или третьестепенной важности. Ничего, кроме экономики.
Заслуги Клинтона в экономике признают даже республиканцы, отмечает Райан Лиза. Обама же в своих выступлениях говорит о том, что нужно вернуться к налогам времен Билла Клинтона, когда в экономике были созданы около 23 миллионов рабочих мест и доходы бюджета были рекордными. Лиза отмечает превращение избирательной кампании в выбор между эрой Клинтона и эрой Буша, которого демократы обвиняют в проматывании достижений 90-х годов. Клинтон, как и супруга нынешнего президента Мишель Обама, среди тех немногих, кто может помочь завоевать голоса неопределившихся избирателей. Их рейтинг одобрения превышает 60%. 29 апреля этого года Обама и Клинтон появились вместе на мероприятии по сбору средств на кампанию. Лиза отмечает, что сначала Обама был сдержан, но затем напряжение спало. А Моранис приводит описание хозяина дома, встречи Обамы и Клинтона, обсуждавших политику и спорт. Цитата: «Они были на одной волне, вы могли чувствовать тепло». При этом, пишет Лиза, многие уверены, что Клинтон хочет, чтобы его жена, которая сейчас покинет пост госсекретаря, стала президентом в 2016 году. И поражение Обамы сейчас сделало бы ее бесспорным лидером партии и в некотором смысле помогло бы скорее попасть в Белый дом. Журналист утверждает со ссылкой на источники, что помощник Клинтон Дуглас Бент сказал, что будет голосовать за Ромни. Сам Бент это не комментирует. Как бы то ни было, выдвижение Обамы кандидатом партии на съезде официально объявит именно Билл Клинтон в заключении предпоследнего дня съезда, когда обычно выступает кандидат в вице-президенты. Но ради Клинтона речь Джо Байдена была перенесена на другой день. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Переводчик Роман Скакун стал первым лауреатом литературной премии «Метафора». Она присуждается в Киеве за лучший перевод на украинский язык в области поэзии и эссеистики произведений, написанных в XIX и XX веках на европейских языках. Скакун переводил Томаса Эллиота, стихотворение «Бесплодная земля» и «Полые люди». Учредитель премии «Метафора», обозреватель «Радио Свобода», поэт Игорь Померанцев. Я беседую с Игорем о литературных премиях вообще и о том, зачем ему лично понадобилась новая премия.
Знаете, у меня несколько резонов, и психологические, и эмоциональные, и профессиональные. Есть очень много поэтов, причем в разных странах, да, и они все время ходят с протянутой рукой. Вот литераторы, особенно молодые, они ждут всяких грантов, всяких стипендий. Я даже видел одного поэта, у него было более 100 организаций, которые дают гранты литературные. И вот эта картина, вы знаете, поэт с протянутой рукой, удручающая. И я решил наоборот. Я учредил очень скромную премию, она называется «Метафора», примерно год назад, и она предназначена для украинских, главным образом, молодых переводчиков, которые переводят с европейского языка на украинский язык поэзию и эссеистику. Я вырос в Черновцах, я преподавал в сельской школе, гуцульским детям. У меня есть свой сентимент, своя слабость или сила. Это мой встречный жест по отношению к культуре и к литературе, на которой я вырос, не только на русской. Я слышал украинскую речь, и благодаря подсветке украинского языка я много чего иначе слышал и понимал в русском языке. У меня всегда было отношение к украинскому языку, знаете, хлебниковское. Это у Набокова есть такая мысль, что по-английски лучше всего получается такие абстрактные понятия у писателя, чувственные, включая даже бранные слова. Русский дает гораздо больше возможностей, и он называет его более эллинистическим. И в этом смысле украинский может быть еще более эллинистический, нежели русский, поскольку в нем сохранилось гораздо больше архаики. Архаики в хлебниковском смысле.
Поэтому премия называется метафора?
Все знают, что такое метафора. Это разновидность тропа. Так литературоведы определяют перенос значения слова. Те, кто бывал в Греции, те знают и другое значение этого слова. Так называются фургоны, которые перевозят продукты первой необходимости, метафоры. Такие маленькие фургончики, вот они перевозят оливки, вино, хлеб. Я тоже считаю, что переводчики – это вот такие метафористы в смысле фургонщики. Они тоже перевозят значения из одного языка в другой язык.
Украина – молодая страна. Если сравнить густоту, гущину литературного процесса на Украине и в России, вы все-таки участник и того, и другого. Как это сопоставимо?
Знаете, я когда-то обмолвился в своем блоге и назвал русский язык цивилизованным языком. Практически на русский язык переведены все памятники литературной цивилизации. Он располагает терминологией, политэкономией, философией, поэзией всего на свете. Вот это и значит быть цивилизованным языком. Украинский язык вообще держали за узды, его сдерживали, его практически стирали в порошок. Есть же Валуевский указ, Эмский указ Александра II, который запрещал, кстати, переводы на украинский язык литературных произведений. Запрещены были школьные учебники на украинском языке. Был практически запрещен академический украинский язык. И уже в мои годы, 60-е и 70-е, я был свидетелем тотальной русификации, кстати, Украины.
Не очень густой пока литературный процесс на Украине.
Он живой. Он живой, и, как сказал один из лидеров этого процесса Юрий Андрухович, оглядываясь назад, то это была живая драйвова краина, да, с драйвом. Сейчас несколько сникла культура сама, поскольку она не получает стимулов, ей приходится противостоять. А между тем, как раз долг культуры и работа культуры не столько противостоять, сколько предлагать. Но тогда должен быть рынок, это рынок интеллектуальный, художественный, да и рынок в прямом смысле книжной индустрии.
Нужно ли, учитывая все обстоятельства, переводить книги с русского языка? Все-таки 100% или 99% населения Украины говорит по-русски.
Каждый поэт хочет, чтобы его переводили на как можно больше языков. Кроме того, существует очень большой ареал, регион, не знаю, это Западная Украина, где миллионы читателей предпочитают читать на своем родном языке. Я слышал всякие нелепые высказывания, зачем Гоголя переводят на... Да Гоголь счастлив был бы, узнав, что его переводят на украинский язык. Мы исключили переводы, сделанные с русского языка на украинский, поскольку действительно через 2 или 3 поколения это будет актуально. Но пока что это в меру актуально.
Говорил учредитель премии «Метафора», обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Свои произведения в жюри «Метафоры» прислали более 50 переводчиков. В первую очередь, это переводы с польского и английского языков. Среди организаторов премии «Метафора» главный редактор киевского литературного интернет-журнала «Аларум» Диана Клочко. Каких переводов не хватает украинскому книжному рынку?
Мало исследований о том, как украинцы воспринимают европейскую культуру. И эта премия один из способов понять, что переводят молодые переводчики, что им интересно в современной европейской культуре и как они это делают. Очень интересна языковая палитра прежде всего. Большинство переводов, качественных переводов, это переводы с польского. После польского вторым языком идет не немецкий или французский, а английский. Венгерский и финский также представлены. Очень мало, практически по одному переводу испанского и итальянского. Прежде всего интересны соседи поляки, знают их хорошо, переводят их много и соперничают даже в переводах, и англоязычная литература.
Украине хватает хороших переводчиков на украинский язык?
Их есть даже по мощностям издательским в избытке.
потому что, как показал этот конкурс, предложений, переводческих предложений, больше, нежели тех, которым может обеспечить издательское дело.
Русский язык утратил свою доминацию на книжном рынке Украины или нет?
Я бы не сказала. Присутствует некий все-таки паритет. Другое дело, что русскоязычные авторы с ревностью относятся к известности, популярности, даже скандальности украиноязычных авторов. И украиноязычные авторы собирают большую прессу, собирают большие залы, собирают больше на презентациях, к ним привлекается больше внимания, у них больше блогов, им предлагают больше колонок, они больше присутствуют в медийном поле.
Диана, русский язык по условиям премии был исключен из соревнований. Почему вы приняли такое решение?
Поскольку количество переводов очень низкого качества с русского на украинский значительное, и просто-напросто это был бы вал таких низкопробных графоманских переводов.
Нужны ли сейчас, именно вот в эти годы, Украине, учитывая, что все-таки фактически все население страны говорит по-русски, переводы русской классики и переводы современной литературы, или это не первоочередная задача?
Я бы сказала, что это задача, которая может снять напряжение между русскоязычной и украинской литературой, потому что перевод ведет к контактам, к усилению взаимных контактов и попыткам взаимопонимания. Те переводчики, которые сейчас переводят украинских авторов в России, они с интересом следят за современной украинской литературой. Украинские переводчики, которые посматривают в сторону современной русской литературы, пока что еще не находят такого серьезного интереса.
А вам не кажется, что переводы с украинского на русский язык это вполне бессмысленное сейчас занятие? Читающий человек, украинский, интересующийся даже состоянием на российском книжном рынке, я думаю, предпочтет купить книгу на языке оригинала, поскольку он хорошо говорит по-русски.
Переводческие конкурсы, они не ориентированы на переводные книги, они ориентированы на само мастерство перевода. Как по мне, так сейчас самое интересное будет происходить все-таки в сетевых журналах. Поскольку я смотрю, как много переводов в украиноязычном Фейсбуке вывешивают сами переводчики. Им не столько нужны книжные заказы или журнальные заказы, сколько сама возможность опубликовать перевод и поговорить о нем. Электронные журналы сейчас будут наполняться такими переводами, в которых будет просто отшлифовываться мастерство. Это не касается широкой популярности, и это не касается продажности. Это не касается пока что стоимости.
Мы говорим с вами о переводах с русского языка, да?
Да, да.
Последние несколько столетий, скажем так, украинский язык испытывал определенные проблемы на территории Украины. Рискну предположить, что довольно много литературы, не переведенной на украинский язык. Это может касаться и специальной литературы, а может быть даже и какой-нибудь литературной классики или чего-нибудь там еще.
Очень много чего не хватает. Далеко не весь корпус был переведен на украинский язык. Классику в основном знают по русским переводам. Это правда. С другой стороны, что основные какие-то вещи все-таки были переведены на украинский язык. Если смысл полностью дублировать весь корпус классических текстов на украинский, не знаю, я не уверена. Я сама воспитывалась на переводах русских. Так это было в Советском Союзе, украинских переводов было значительно меньше. За годы независимости их стало больше, но не настолько, чтобы полностью перекрыть русскоязычное. Задачи есть, другое дело, как молодое поколение захочет их решать. Насколько я вижу, им интересны все-таки переводы не авторов 19 века, не классик 20 века, даже второй половины 20 века и даже 21-го. То есть они хотят слышать современные голоса.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 4 сентября были главный редактор киевского литературного интернет-журнала «Аларум» Диана Клочко и обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев. Определен первый лауреат литературной премии «Метафора». Вот так обстояли дела во вторник, 4 сентября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня, если хотите. Всего доброго.